бла-бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла, блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
В гостях.
В гостях у нас бронзовый призер Олимпиады в Афинах, депутат Госдумы Дмитрий Носов. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Твиттер, СМС-катчика.
Друзья, плюс 7-925-88-88-948. Номер для ваших СМС-сообщений. Сайт говоритмосква.ру. Специальная вкладочка. Бесплатно задаем вопросы. Ну и твиттер говорит МСК.
Самая главная тема, которая сегодня прям с утра обсуждается в СМИ, это взрывы в Анкаре. Два взрыва прогремело. По последним данным, число жертв достигло 30 человек. Владимир Путин в связи со взрывами заявляет о готовности к взаимодействию с властями Турции в борьбе с терроризмом. Вообще, вот эта ситуация, которая сейчас в Анкаре, это какой-то сигнал для нас или нет?
Я думаю, что это вообще сигнал для всего мира. Сколько уже можно сигнализировать? Такое ощущение складывается, что кроме Владимира Путина, да, и России, это никому не интересно. Мы видим постоянный терроризм везде, да, и кто-то делает вид, что борется с терроризмом, да, борется с несуществующим там химическим оружием, на самом деле решая свои
вопросы. Это вы сейчас намекаете на Соединенные Штаты?
Ну, каждый сам понял, да, а вот с реальным терроризмом, получается, никто не борется, и когда открыто призываем, что... Давайте объединим усилия. Ведь жертвы будут. Ведь терроризм — это самая страшная вещь. Почему? Потому что погибают невинные люди, которые вообще ни при чем.
Ну, смотрите, да? Одно дело в Сирии, одно дело там Ливия и так далее. Но Турция, где сотни наших туристов. Я сама недавно тут вернулась. Это же страшно, когда вот уже, ну вот рядышком с тобой все это происходит. Что нам теперь, не ездить в Турцию, не ездить в Египет или ездить и ничего не бояться?
Знаете, я бы не ездил в Египет и Турцию в ближайшее время, потому что может произойти все, что угодно. Террористы — это циничные люди. Они не будут бить по тем, кто имеет отношение. Например, вот есть сейчас ряд военных ударов по ИГИЛ. Да? Кто их наносит? Военные. Да? Их наносит Россия.
Кто наносит? Коалиция во главе с США в том числе.
Ну, пока не очень, да. Так вот, Россия, это кто у нас, допустим? Есть власть, да, есть Путин, есть там депутаты, парламент,
Шойгу.
Есть военные, есть полицейские. Ну, то есть, грубо говоря, те люди, кто так или иначе относится к власти. А есть простые люди, телеведущие, там, радиоведущие, да, школьный учитель, который в этом вообще не принимает никакого участия. И вот террористы всегда... Вот бьют именно по таким людям. То есть они не будут кого-то отыскивать, чтобы не было аффилированности. Чтобы было больнее, они будут трогать вот простых людей.
То есть могут на курортах быть...
Вот этот взрыв, два взрыва, которые прогремели в Анкаре, они прогремели во время митинга профсоюзов, конфедерации турецких профсоюзов в поддержку прекращения конфликта между Курдской рабочей партией и турецкими властями. Это последняя информация.
Я в курсе.
Вы говорите по простым гражданам. Это тоже простые граждане
люди
там?
Люди, просто профсоюз.
Но это профсоюз. Понимаете, турецкий.
Понимаете, это какая-то политическая, все
конечно,
равно,
это здесь бывает митинг. Много ходовки разные, да, политические. Да, устроить там, как бы, чтобы люди подумали одно, да, а их на самом деле заставили это подумать. Понимаете, тут надо вот разбираться каждый
Но
раз.
Но Анкара все-таки не такое туристическое место в Турции.
Нет, это сейчас вряд ли было связано там именно с ИГИЛ, да. Но, опять-таки, может быть, это ИГИЛ и сделал, чтобы о них не подумали. Тут сейчас очень долго надо, ну, сходу...
Вашу точку зрения о том, что не стоит, наверное, пока ездить в Турцию. Ваши коллеги в Госдуме поддерживают? Вы об этом с ними говорили?
Нет. Не говорил, потому что у нас сейчас идет региональная неделя, все в регионах, заседания начнутся с понедельника. Потом, знаете, не так много у нас компетентных коллег в Госдуме, с кем можно на эту тему разговаривать.
Понятно. Что касается ваших коллег, то вчера была новость о том, что... Точнее, вчера очень активно обсуждалось банкротство нашего артиста Аркадия Укупника, и как-то незаметно прошла история с банкротством первым в России, банкротством депутата Госдумы, вашего коллеги по партии.
Это кто это?
Это представитель ЛДПР Иван Сухарев.
Ничего себе. Да. Первый раз об этом слышал.
Ну, вот
говорят, что да, банкротство...
И что теперь будет? У него отнимут зарплату?
Он может быть признан банкротом за долг в 4 миллиона 370 тысяч рублей. У вас зарплаты маленькие в ЛДПР?
Нету понятия зарплаты в ЛДПР или в КПРФ.
Неважно, в Госдуме.
В Госдуме существует зарплата депутата Госдумы. Вообще депутат Госдумы является по рангу федеральным министром. Ну, у федеральных министров.
Это повыше, большая сумма для депутата 4 миллиона 730 тысяч.
370.
Ну, я думаю, что где-то это... В пределах годового дохода, годовой зарплаты.
Может как-то помочь товарищу Сухареву? Это
вопрос к ЛДПР и к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Какое он примет решение? Может быть, он сейчас отдаст все однопартийцам приказ по всей стране скинуться по 10 рублей, да, к примеру. А 200 тысяч человек в партии зарегистрировано. Представляете?
Ну, легко можно помочь. Но
вообще, смотрите, с 1 октября вступил в силу закон, по которому могут быть банкротами физические лица. И в этой связи вы не думаете, что вслед за вашим коллегой Сухаревым какой-то наплыв других депутатов вдруг?
Посыпятся депутаты.
Да, мало ли.
Ну, я думаю, прям большого количества депутатов-банкротов не будет. Мне вообще все время умиляет ситуация, как у нас все время... депутатов пытаются в чем-то обвинить, там, их привести в пример.
Это был первый депутат вчера, поэтому, конечно, потом мы обратили внимание.
Но я не про это, я вообще имею в виду, что вот депутата в первую очередь надо там смотреть имущество, депутата в первую очередь надо то, у депутатов это. Депутат вообще должен ходить там на руках, грубо говоря, да? Вот постоянно идет.
Ну, а что
вы знали, куда шли.
Да. Не, ну это на самом деле... Я думаю, насколько в средствах массовой информации, да, вот это создана, да, истерия насчет именно депутатов. И все время олицетворение идет именно с депутатами. Депутаты воруют деньги, депутаты там такие все непорядочные, нечистые. Но все забывают одно самое главное, что депутат — это человек, который избран. И избран народом. А... Там выборы честные, нечестные были, чуть другой момент, это тема другого разговора, но все равно это человек, который избран народа, это единственный представитель власти, да, то, ну, еще помимо президента, естественно, да, кто избран народа, который до денег вообще не дотрагивается, да, который, наоборот, пишет там запрос, чтобы отстоять интересы населения, когда их притесняет исполнительная власть, который борется за права населения. И единственное, что есть, это принятие большого бюджета. Все. И поверьте мне, если раньше у депутата была квота в несколько там миллионов, там несколько сот миллионов раньше было, да, то есть, и, кстати, это сейчас есть в различных законодательных областных собраниях. То есть у депутата, например, есть 50 миллионов его бюджет, куда он может его отправить на строительство дороги, на детский сад, там, на что угодно, и потом своим избирателям преподнести. Вот в Госдуме раньше было тоже такое. Сейчас ни копейки нету. То есть, к сожалению, да, может, мне вот хотелось бы на детский сад отправить. Может. Но это невозможно, и в рамках обсуждения большого бюджета вообще сделать ничего невозможно. Правительство уже определило, да.
Кстати, на 16-й
Единая Россия
год,
может чуть-чуть там,
сформирован.
Чуть-чуть там в комитете по бюджету могут чуть-чуть что-то добавить, да, но это опять-таки не мнение какого-то депутата будет учитываться, да, какие-то фракционные там решения. Вот, то есть это единственное, грубо говоря, соприкосновение с деньгами. А на деле происходит такая ситуация. Есть исполнительная власть, есть там министр, есть начальники, главы муниципалитетов, руководители департамента, которые получают деньги реальные. И вот тут-то начинается, собственно говоря,
как говорят, зачастую... Как говорят по-русски, распил.
Распил, да. Знакомым, родственникам в три раза там сметы увеличиваются. Вот, слава богу, сейчас такие хорошие посадки начались. А об этом никто не говорит. А виноваты все время депутаты.
Нет, вот вы, подождите, секундочку, мы про все говорим, во-первых, а во-вторых, вы для этого и сидите в Госдуме, для того, чтобы, ну, создавать эти новые законопроекты, для того, чтобы их продвигать, предлагать, чтобы этих распилов не было. Вы же для этого в Госдуме.
Нет, мы это и делаем, да, и механизмы сейчас максимально прозрачны. Но я говорю сейчас о том, о чем говорит пресса, да, всегда, или отголок. Вот депутаты что-то там... Я считаю, это не совсем правильная политика. И не потому, что я депутат, потому что все-таки...
Да-да, у нас депутат Госдумы Дмитрий Носов в эфире. Да. У нас слушатели некоторые переспрашивают, кто именно.
Да. А потому что это все-таки действительно народный избранник, понимаете? Вот я, например, с 18 лет хожу на выборы. Я помню, за кого я голосовал там, да? Я отдаю этому человеку свой голос, да? Я смотрю за ним, наблюдаю. А потом я в жизни везде сталкиваюсь, что... А здесь вот директор департамента такой-то, такой-то. Он никакого отношения к тому, за кого я отдавал голос, не имеет. А проблема как раз вот в этом здесь сейчас находится. Что здесь, возможно, какой-то распил. Здесь дворцы строят. У этих чиновников появляются в исполнительной власти какие-то там дворцы, яхты, пароходы. И вот я очень рад, что в нашей стране сейчас с этим начали бороться более усиленно.
Вы
это очень
лично
хорошо.
Вы будете подключаться к этим, к этой антикоррупционной борьбе?
Так я давно в ней уже.
А вы больше известны...
У меня комитет противодействия коррупции.
Да, но вы больше известны все-таки по антидилеру, объединению антидилер, которое вы возглавляете. И вот это, конечно... Сейчас мы не будем конкретно сейчас касаться истории с ГУФом.
Хотя уже
спрашивают все. Это... Нет, мы это чуть попозже, если вы позволите.
Это
ладно?
Школьники.
Мы сейчас к детскому саду, новосибирскому, там, где дети отравились. Наверняка вы слышали, не могли
конечно.
Не слышать. Да, три девочки попали... три вроде
да,
девочки.
Да, три девочки попали,
в больницу после того, как поиграли в кухню, и одна из девочек добавила в так называемый суп, принесенный из дома курительные смеси. Так вот, последняя новость по этой теме, это то, что вчера уволилась воспитательница детского сада, которую предполагалось, что могут наказать за все это, потому что дело было уголовно возбуждено по статьям «Незаконный оборот наркотиков» и «Халатность». Вы считаете, воспитательница виновата? Или кто виноват?
Я бы так не сказал. Надо в каждой ситуации, конечно, разбираться конкретно, но я вот могу сказать, как лидер организации «Антидилер» антинаркотической, мы каждый день реально боремся с наркотиками. Вот я приехал только что из командировки, 4 города, взяли несколько наркодилеров. Так вот, мы постоянно сталкиваемся со случаями, когда наркотики попадают к детям детско-садовского возраста. Просто об этом написали сейчас.
Это как? Это, получается, у родителей они
да, смотрите, нашли, взяли? Смотрите, в чем дело. Дело в том, что кто такие наркопотребители? Вообще век наркоман и жизнь наркомана — это очень короткая вспышка. То есть редко наркоманы доживают там, больше 30 лет. Не живут. Старше 30 лет. Поэтому это молодые семьи, как правило, да? Которые балуются наркотиками, сидят на наркотиках. У них вот маленькие дети. А когда человек употребляет наркотики, он превращается в животное. У него не хватает мозгов убрать даже эти наркотики. Это могут шприцы. Мы сотни раз наблюдали эти картины, как шприцы всякие, да, как вот эти различные наркотики вот прямо на открытом месте валяются, там, на столах. То есть ребенок имеет к ним доступ вообще свободный. Поэтому вот в данной ситуации могли и из дома привезти. А может быть, и воспитатель был наркоманкой, где-то это оставила. Знаете, я не могу сейчас точно сказать, меня там не было. Надо довериться в данном случае органам. Хотя, бывает, пытаются кого-то, конечно, сделать срочно козлом отпущения. Да, там. Поэтому в каждой ситуации надо разбираться конкретно. Но вот я еще раз вот прям бью в набат. Я рад, что эта тема поднимается, потому что у меня иногда складывается впечатление, что кроме меня и ФСКН это никому не нужно. И когда начинаешь беседовать со многими родителями, все сразу, да, это нас не касается. Это, то есть, как, не дай бог, их ребенок там попал в ситуацию, сразу касается, да еще как, начинают сами бегать там, как ошпаренные. И я все время говорю, нужна профилактика, нужно всем быть, всему обществу на страже, нужно следить за своими детьми, обязательно посмотреть их компьютеры, где они лазят, что они делают. Потом, например, я вот сейчас всем радиослушателям рекомендую посетить сайт проверьребенка.рф, где любой родитель может зайти, вбить номер телефона своего ребенка и узнать, интересовался ли он когда-то наркотиками. То есть с этого номера были ли закупки наркотиков. Да, и что при этом делать? Потому что очень важно там сразу панику не наводить. Лучше...
А что, вы на этом сайте там какая-то база наркодилеров
да.
или как? Как
это? Ну, это наш, ну, скажем так, наш секрет, как мы это делаем, да. Вот, то есть вбиваешь номер телефона, можно оставить заявку, да. Ну, я вот хочу еще к родителям обратиться. Если вы вдруг, не дай бог, там, уличили, да, что у ребенка есть наркотики. Вот недавно один мой коллега подошел ко мне и говорит: Дмитрий, я вообще не ожидал. Вот у меня такая семья, там все порядочное, на спорте, там 12-летний ребенок принес домой спайс. Говорит, я в шоке. Никогда не думал, что меня это коснется. А вот теперь я хочу рассказать, как это произошло. Он 12-летний подросток, фанат какого-то рэпера. И он зарегистрировался в социальных сетях на официальной группе там где-то вот этого рэпера. Mm-hmm. Ну и просто там тусит, так скажем, да. Ну, страницу ему, естественно, что ему не 12, а 18 сделал. И к нему заходит девочка красивая, да, там они начинают общаться, просто общаться, вот такой метод вербовки идут. Сначала просто общаться, потом говорят: слушай, ну наш же кумир, он вот такой вот, он и траву курит там, а ты курил когда-нибудь, чтобы вот как наш кумир-то быть там? Ну, он пишет: да, конечно, там, конечно, я как кумир, там, все, ну, а давай вместе тогда, что, встретимся и с тобой...
Дунем.
Дунем, типа, да. Только, говорит, знаешь, все-таки трава — это наркотики, да, вот это все. А вот есть такая вещь, как спайс. Это не наркотики, это просто весело, мы с тобой проведем время. Он, ну, естественно, там пишет: ну да, давай, конечно. Он говорит: ну вот, на, покупай вот с этого номера туда, вот кидай деньги, покупай, встретимся там-то, там-то. Кинул 2000, все, пришел.
Этот ребенок сам рассказал вашему коллеге, как
да, это происходило? Да, да, вот это все вот так вот происходило. То есть он пришел, а девочки, естественно, нету. И тут вот, слава богу, воспитание сказалось, он принес это папе и все рассказал. А любой другой бы мог, например, взять и попробовать. Ну, не пришла, а дай я попробую, что там происходит, понимаете? И вот это страшно. Посмотрите обязательно компьютеры своих детей. Я не против рэп-культуры. Очень много хороших рэперов. Я об этом вообще не говорю. Но есть какие-то рэперы, да, которые несут культуру наркомании в массы, которые считают нормальным сказать... в своих песнях такую фразу, как «Я благодарен тем, кто меня накуривал». Которые там на каждой третьей фотографии с косяком, например, да? То есть если ваш ребенок, не дай бог, вот таких артистов слушает, вот это уже надо быть осторожным. И вот на этих сайтах, да, как раз в соцсетях, может происходить вербовка. Там нету официально купить наркотики, а просто это среда уже, среда. Это благоприятная почва для таких историй. И там уже начинают залазить. Девочки красивые пишут, якобы девочки, на самом деле, это понятно, наркодилеры пишут мальчикам, а мальчики пишут девочкам. Вот такая
вы рассказали
происходит.
Историю, что вот сын пришел к вашему коллеге и так далее. Вот именно после этого произошло задержание рэпера Гуфа?
Нет, это... Знаете, что касается истории задержания Гуфа, я улыбаюсь по поводу этой истории.
Гуфа задержали раньше,
потому что, все как-то это преподносят, как будто мы ничего не делаем, и вот задержали рэпера Гуфа. Да? А дело-то было так. У нас вообще в движении, да, за 2 года около 4000 совместных мероприятий. Мы задержали несколько тысяч наркоманов, несколько сот наркодилеров. Мы помогли изъять...
Очевидно, это были не такие известные люди.
Да, это то, что мы сделали больше... Более 400 килограмм наркотиков. Это мы выявили и подключили ФСКН органы к изъятию. И мне ребята говорят: тут приезжает такой вот там рэпер, да, повторно уже. Дмитрий Ильич, будем опять работать? У нас есть информация, что он опять там не исправился. Я говорю: слушайте, ну, любая информация, которая поступает нам, мы ее отрабатываем, да. То, если она из достоверных источников поступает. Я говорю: ну, работайте как... Работайте, пожалуйста. А вот. И я даже не ожидал, что такой вот начнется скандал. Некоторые средства массовой информации из человека, который вот несет культуру наркомании в массы, в молодежь, не во взрослую, да, а в молодежь, потому что слушают тут как раз 12-15-летние дети. Некоторые средства массовой информации стали делать из него героя.
Многие стали делать героя из вас на этой истории, и многие стали вас критиковать. Были и такие мнения. В общем, понятно, наверное, почему. И те, и другие, понятно. Больше всего удивляло то, что на всю эту историю отреагировал Игорь Лебедев. Отреагировал отнюдь не поддержав вас, а сказав, что вас вообще могут исключить из ЛДПР. С чего вдруг такая реакция?
Опять-таки, смотрите.
Да.
Некоторые средства массовой информации все ставят с ног на голову. Слово «исключить из ЛДПР» нигде никогда не было не произнесено Игорем Лебедевым. Да? То есть Игорь Лебедев сказал, что в списках предварительных на следующий год меня нету.
И сказал, что вы пиаритесь за счет ГУФа.
Но там никого нету. там нет еще ни одного депутата. Игорь Лебедев очень тонкий политик. Понимаете? Поэтому он сказал, Дмитрия Носова нету. То, что происходит с историей, да, там, и с антидилером, антидилер — это личная тема Дмитрия Юрьевича, он так и сказал. И сказал, что...
Сказал, что вы таким образом пиаритесь.
Возможно, это самый пиар. Партия к этому не имеет отношения. Действительно, партия к этому не имеет отношения.
То есть у вас конфликта в партии с Лебедевым и так далее нет?
Ну, конечно, нет. Мы с ним посмотрели это.
Хорошо, что касается...
Посмеялись вместе.
Что касается цитат. Когда вы рассказывали историю о том, что к вам обратился коллега из Госдумы, у которого 12-летний сын попробовал или там, купил, или не попробовал, не попробовал спайс. Да, вы эту историю рассказывали и нам в эфире, и после этого следовала ваша цитата. Я вас процитирую. Просто несколько раз вы потом пытались как-то откреститься от этих слов. Есть люди, которые употребляют наркотики, и чиновники, и в Думе некоторые депутаты наверняка. И половина людей с телевидения, если они это делают тихо у себя дома, хотя это тоже противозаконно, но мы об этом не знаем, мы не можем всех подряд ловить. Этих людей, которые в Госдуме и чиновники, которые употребляют наркотики или могут употреблять наркотики, по вашему мнению, много?
Знаете, официально, только по данным ФСКМ, 8 миллионов человек, кто раз там, так или иначе пробовал наркотики. Я уверен, что вы знакомы с людьми, которые когда-либо употребляли наркотики. Да? Я не говорю о том, что... И никогда не говорил, давайте сейчас всех там, ловить, кто когда-либо употреблял наркотики. Это раз. Да? Во-вторых, вот когда я говорил эту цитату, да, я сразу сказал, да, всем понятно, это человеческий фактор. Есть люди, которые употребляют наркотики, тем более, если там любую структуру взять, и журналисты, и чиновники, там такие люди тоже есть. Но когда говорят, все депутаты, все там телеведущие, там все артисты, все употребляют наркотики, я говорю, не надо ставить клише. Скажите, кто конкретно, какие есть факты, какие есть доказательства, вы были рядом, да? Что касается Гуфы, там был рядом человек, который видел это все, понимаете? Который сообщил.
А он что, курил траву или употреблял кокаин?
Он что только не делал, и все об этом знают. Он сам признался, и, кстати, вот это меня вообще-то вызывает какое-то чувство сюрреализма. Знаете, когда на одних там средствах массовой информации журналист говорит следующее. Да, он употребил кокаин, да, да, сел за руль, да, да, это понятно, но, то есть вот сама постановка вопроса, то есть человек употребил наркотики, сел за руль, спокойно в этом признается, чувствуя свою безнаказанность. И это нормально с точки зрения некоторых ваших коллег. Вы можете себе это представить?
А скажите,
потому что дальше идет фраза «но». Но у него же там, понимаете, у него же здесь дети, у него маленький ребенок. А вот и показывает, естественно, жена, которая там плачет. А мне хочется сказать, а о чем он думал, когда он знает, что у него маленький ребенок? Это что получается? По этой логике можно завести 12 детей мужику какой-нибудь, да? Стать многодетным отцом. И тогда можно пойти смело убивать людей, например, и делать, что хочешь, грабить там, да, ездить пьяным за рулем там и говорить, ну, у меня же дети. Понимаете? То есть вот меня это, если честно, вообще переворачивает. Потрясает вот логика некоторых людей. Я считаю, кстати, эта позиция антигосударственная.
А вы еще тогда заявляли, что вы хотите также проверять артистов, других, не только рэпера Гуфа и так далее.
Я не так заявлял. Я всегда, и вот сейчас повторяюсь, еще возвращаясь к предыдущей цитате, что наркоманы невозможно есть везде. Да? И я, кстати, как я и сказал, если есть кто-то, кто там дома употребляет, грубо говоря, об этом никто вообще не знает. Ну,
а если человек выходит на сцену и еле стоит, а потом уходит.
Вот о чем речь идет. Когда идет пропаганда, когда идет фотография, это раз. И потом еще я говорю, скажите, кто? Потому что дальше разговоров никогда не заходит. Вот легко кинуть такое, что все эти, все там. Я говорю, назовите хоть одного человека. Хоть одного человека мы проверим.
Дмитрий Юрьевич, мы вынуждены сейчас прерваться на новости.
А если мы вам сейчас список после новостей дадим, вы проверите?
А вы готовы пойти с нами?
Мы вынуждены прерваться на новости. О борьбе с наркоманами и наркоманией мы уже после новостей поговорим.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
13:35, мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
У нас в гостях бронзовый призер Олимпиады в Афинах, депутат Госдумы Дмитрий Носов. Дмитрий Юрьевич, еще раз здравствуйте. И мы
добрый день.
новостей. Я обещала, что мы поговорим о борьбе с наркоторговцами, с наркотиками и с наркозависимостью.
Мы можем 2 минуты эту тему закрыть и все. Да? Mm-hmm. Вот вы сказали про список. Да?
Если
вы дадите список. Но если всегда подразумевает но. Или тогда. Да? Вот если вы дадите список, mm-hmm. тогда мы вместе с
пойдем.
Вами, да, то, что вы дали нам информацию, придем ко всем вашим артистам, которых вы указали в списке. И можем сказать, что вот Екатерина.
Показывай
вот.
На
вот. Вот, и тогда угроза начнется в мою сторону.
Не угроза, но вы же обладаете информацией. То, что зачастую люди готовы обвинить кого угодно.
Без доказательств.
Без доказательств. И мы, кстати, получаем где-то 90% информации, которая не соответствует действительности. Да, где-то людям показалось, но это хорошо, что они проявили бдительность. А 20-30% просто хотят, чтобы их соседа там или красивую подругу там, да, тряханули, грубо
доказали
говоря.
Доказали,
да, то есть вот так вот.
Давай будем подключать слушателей к нашей беседе с сообщением.
+7 925 88 88 948 номер для ваших смс-сообщений. Сайт говорит москва.ру и твиттер говорит МСК, и вот как раз вы пишете.
Да, Сергей уже пишет, может ли ваш гость, Дмитрий Носов, напоминаю тем, кто не услышал опять, может ли ваш гость похвастаться личными законодательными инициативами? И ведь можете, и ведь конкретно по
борьбе. Вы сейчас дорабатываете как раз
законопроект. Очень много законопроектов.
Мы сейчас конкретно об уже ужесточение ответственности.
Я могу, знаете, с гордостью могу сказать, что вот, по-моему, 4 поправки где-то, 3-4 было поправки принято вопреки мнению правительства за 4 года, представляете? То есть, на самом деле, все, что имеет положительную позицию правительства, принимается, все. Все, что имеет отрицательную, не принимается, все. Вот так вот работает Госдума сейчас. И только 4, по-моему, поправки было принято вопреки мнению правительства. И 2 из них мои.
Какие?
Это касается насвая. Да, это вот эта зеленая гадость, которая заплевана наши школы, да, которая за губу кидают подростки. Такое полунаркотическое вещество, но оно из табака сделано, да, поэтому не является наркотическим официально. И за демонстрацию рекламы о вреде курения, если в фильмах были...
А, это значит вас благодарить за то, что огромными буквами сейчас на каждой сцене пишут «Курение вредит здоровью».
Вот этот антитабачный закон, это тот закон, которым я особенно горжусь, потому что я был его основным продвиженцем. То есть вот это самое главное. Да?
Ой, так вы должны объяснить как раз вот эта вот вся история непонятная с курением и некурением на террасах ресторанов
и верандах,
и кафе.
Вот смотрите, что было в Госдуме, да? Я им сразу альтернативу предлагал. Я говорю, давайте определим, что такое помещение. Помещение должно иметь 2 стены хотя бы, да? Ну, чтобы терраса, грубо говоря. 2 стены, если есть, там, да, уже нельзя курить. Если 1 стена, то можно курить. Единороссы это
поставили,
отклонили, поэтому. Да? И вот здесь вот началась вот эта катавасия как раз с террасами, да?
Угу.
Но позиция в итоге такая, да? Пришли к выводу, что такое, если согласованное, да, что-то строительство, то уже курить нельзя. Поэтому если есть подиум, да, если есть какой-то там навес там какой-то, да, то это уже...
То нельзя курить.
Нельзя. А если просто на улице стоят столики, то можно. На улице, на асфальте.
Ну, ты заметила,
если не согласован.
В этом году не делали веранды, просто наставили этих зонтичков, столы.
Слушайте, нас больше интересовало, на самом деле, законодательная инициатива немножко другая, а законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в потребление наркотиков. Вы собирались это все ужесточить, говорили, что дорабатываете законопроект.
Да.
Говорили, знаете, на днях, на какой стадии все сейчас?
Сейчас у меня юристы выходят, там трагедия произошла, около месяца не было, на этот вопрос ведет, сейчас она выходит на этой неделе, мы сразу будем над этим законопроектом работать, его вносить. Я уже давно говорю, и вот сейчас сеть даже законопроектов буду вносить, о том, чтобы увеличить наказание, а именно сделать как отягчающее, любые преступления, любые нарушения, которые происходят на территории школ и детских садов. Вот, например, в Америке любое вот преступление, которое совершено на территории школы, это умножается на 3. У них другая система, у них арифметическая система.
Но у них и стреляют в школах больше.
это дети сами могут пронести. Ни один человек, если вы замечали, не едет в школу. Вообще, в школы в Америке, допустим, да, это как храм, как святое место. Почему? Потому что все знают, что не дай бог ты вот просто туда зашел, да, и что-то вот произошло. Это уже тройная ответственность. Поэтому туда никто и не лезет. Понимаете? И я хочу нашу школу сделать тоже таким святым местом, как храм. Чтобы там не шастали алкоголики, наркоманы всякие. Понимаете? Чтобы там были только наши дети. Все. Чтобы туда никто в жизни не подумал.
Слушайте,
даже
Америка родители. Не очень хороший пример. Если
нет.
Мы не берем,
да,
если берем, например, Нью-Йорк, возьмем какой-нибудь неблагоприятный район, я не думаю, что там
храмом, да,
там еще
как-то
хуже.
Прям...
Нет, на территории школ, я вам говорю, в Америке умножается натрия. В Америке, я сейчас не беру так же, как Америка, да, просто есть все-таки хорошие вещи, да, в Америке. Первое, это политика в адрес школ, да, что там это самое чистое место. И второе, это уважение к представителям закона. Там, то есть есть там полицейского, что-то в адрес полицейского, или форму полицейского одела.
Слушайте,
это
вот сейчас,
там, да?
Что один, что второй пример у вас не очень хороший, не очень удачный, честно скажу, потому что сначала говорите про полицейских, которые стреляют в темнокожих подростков безоружных в Америке.
Я об этом
потом...
не говорил.
Нет, это вы как раз не говорите. Вы говорите, что к представителям власти и представителям правоохранительных органов там уважение. Ну вот, это уважение перерастает в то, что полицейские американские стреляют в безоружных подростков.
Нет. Вот давайте,
почему
если
нет?
Хотим эту ситуацию поднять, вы видели, я специально ее разбирал, да.
А в школах стреляют.
Что там произошло, да? Да? Там какой-то негр выскочил, начал орать, кидаться на полицейских, да? И те применили оружие. Я считаю, правильно. А вот мы вчера, например, проводили рейд, да? Выявили людей, которые сигареты детям продают, которые вообще не имеют права сигареты продавать, да? Вот ларек такой черный, вот я их называю, да? Вот такой черный бизнес. Детям продают пиво и сигареты. Выявили, вызвали полицию, приехала полиция с Лизовой, с прессы, закрыли эти двери и сказали, идите отсюда. Вот такое неуважение к полиции. Понимаете? Ну, у нас вот полицию вообще ни во что не ставят зачастую.
А почему?
И когда сотрудник приезжает, я понимаю, там где-то даже отдельно бы какой-то случай был в подворотне, может, какие-то полицейские пристали. Бывают исключения, да? Но когда с общественностью, все официально, и люди настолько уже... Вот
ну, знаете, все помнят ОВД дальний, и это уже не...
Это, знаете, это...
Из мозга не
это...
Нет?
Смотрите, структура полиции, это сотни тысяч человек в России. Но, естественно, есть люди, которые недостойны этой профессии. Их очень мало, но они есть. Это вообще в любой отрасли это есть. Но нельзя этих людей ставить во главу угла и говорить, что все такие, понимаете? А у нас реально полиция бесправна. Получается, полиция приезжает на вас, вот вы пойдете, нападет там маньяк, насильник, не дай бог, да, и полиция приедет, не сможет еще, может быть, на него там, он достанет пистолет, они должны будут выстрелить в воздух, 10 раз с ним поговорить, предупредить, за это время он неизвестно, что может сделать. И вот этот случай в Америке, это единичный случай. Когда
это
полицейскому показалось, когда вот тот достает оружие, потому что у них там есть...
Три случая подряд.
У них есть четкие правила, что когда останавливаешь машину, человек должен сидеть и не дергаться. Он вообще из машины не может выходить. Это уже основание для применения оружия. Но это мы отвлеклись. А что касается школ, опять-таки, это дети. У нас тоже ребенок один, не забудьте, принес в школу.
Ну, помню, да, пострелял.
Да, это такая же история. Но мы же не говорим, что кто-то из взрослых забрался на территорию школы. Я вот за что говорю, чтобы все знали, не надо туда лезть. Конечно, что угодно может произойти там между детьми, но это другая история. И, кстати, вот сейчас мы очень много на эту тему общаемся, информация зачастую закрыта, что как раз на территории школ спайс-то и распространяется, основное распространение идет через школы. Понимаете, я поэтому хочу ужесточить эту статью.
Вы поддерживаете инициативу «Пить с 21 года», спрашивают у вас 51-й.
Да, поддерживаю. Я единственный человек в Госдуме, кто по этому поводу высказывался. За, остальное как-то все промолчали. Как-то она тихо прошла, ее не приняли. Основной аргумент тот, что ну, человеку мы же 18 лет даем там типа оружие и можем его там на смерть как бы, да, отправлять, а вот пить нельзя. Да, такой аргумент, он является основным. Но я, например, против все равно. Не зря во многих развитых странах разрешают пить только после 21 года. Почему? Потому что это научно доказано. Если человек до 21 года не пьет, у него иммунитет к алкоголю уже вырабатывается.
Вы сами когда попробовали, честно только, первый раз алкоголь?
Я не буду отвечать на этот вопрос. Дальше.
Вот видите. Просто на самом деле, если мы действительно говорим о том, что у нас дети перестают быть детьми, а становятся взрослыми в 18 лет, то почему мы не допускаем мысли, что им хватит мозгов в эти 18 лет там, не только взяться за оружие и стрелять по мишеням, а не по людям, но еще и хватит там, мозгов взять и выпить чуть-чуть, а не упиться в усмерть.
Вот смотрите, вот то, что вы говорите, это такая очень гуманная, скажем так, позиция, здравого смысла, да? Но дело в том, что не зря же законы существуют.
Не зря.
Потому что закон — это в первую очередь ограничения, штрафные санкции какие-то. Да? Именно они в будущем уже формируют менталитет. Вы что думаете, в Европе, там, в Швейцарии там, или где-то в таких там странах, да, когда мы говорим, вот посмотрите, как там, здесь не нарушают. Да не нарушают, потому что их штрафовали 10 лет подряд. И у них уже в крови, что вот так
делать
нельзя.
В крови у них вино, потому что в Европе, в той же Италии, у них культ вина. Они просто с детства родители, я знаю, я не знаю, могут 12-летнему подростку налить вина немножко. Это ничего.
И?
Страшного они в этом не видят.
И?
Они приучают таким образом, чтобы он не в подворотне где-то там пил с друзьями, а дома тихонечко выпил.
Знаете,
со семьей.
Это тема отдельно целой программы, да?
Полбокальчика вина.
Вы сейчас рассуждаете как дилетант, поверьте мне. Вот, я эту тему очень хорошо знаю. Возьмите, вот, чтобы на часы разговор этот не растягивать, вот простую корреляцию нашей страны, да, график, инфографик. Когда, сколько мы употребляли? Во-первых, мы никогда не были пьющей страной.
Мы знаем.
Во-вторых, например, в 1939 году, в 1941, да, уровень потребления алкоголя на душу населения был 2 литра. 2 литра. Собственно говоря, такое высокое здоровье нации позволило нам победить эту войну. А вот когда после, во время Брежнева, да, упало до 15, поднялось еще до 15, такой был демографический кризис. Когда Горбачев пришел, многие его критикуют за виноградники, да, где-то были перегибы, но с 85 по 88 год было отмечено наибольшая рождаемость здоровых детей. Их больше всего было, это было целое поколение. Потом опять алкогольную политику закрыли, да, и с 90-х годов просто началось спаивание нашего народа. К чему это
ну,
привело?
Ну, потому что была перестройка, как это еще?
Ну, это, нет, я к чему я говорю.
Депрессия,
это другой
надо.
Момент. Я говорю про ситуация другое, что когда уровень потребления алкоголя вырастает там, за 15 литров на душу населения, неизбежна деградация вымирания нации. Это давно доказано. И рассказывать про культурное питье. Тут вон кто-то говорит, что давайте в школах научим культурно пить. Но это же уроки ведем. Но это же бред, как можно ребенку в школе учить культурно пить. Это все неправильно. Про алкоголь лучше вообще не говорить, чтобы его вообще не было.
У нас сейчас общество, вот вы говорите про деградацию, деградирует? Или,
сейчас мы выправляемся, мы уже не на первом месте, благодаря, кстати, вот этим законодательным мерам, которые мы сделали. Это здорово. Но все равно мы еще работать и работать. Вот посмотрите, допустим, Турция, Китай, арабский мир. Да?
Они не
возьмите
пьют.
Даже, например, в составе России Чечню, да, где очень мало алкоголя, там везде демографический взрыв. Да? Там везде рождаются здоровые дети, здоровое поколение. А у нас идет вымирание, потому что женщины не рожаются. В России не рождаются.
Чечня это тоже Россия.
Я же говорю, вот вы зачем вы провоцируете, господи? Я же сказал, что и взять
это моя роль.
На территории России, да, я же специально сказал, а вы провоцируете. Провокаторша.
Это
Ольга,
правда.
Вот. Так вот, нужно снижать вот эту планку потребления алкоголя.
Ну,
мы же не говорим о том, что
на самом деле
не пить
я вас
совсем.
Хочу плавно к спорту
перевести.
В следующем-то году у нас Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Какие у нас шансы? Мы берем сейчас дзюдо, наверное, близкие.
Ну, насколько я знаю, по дзюдо было совещание в Минспорте прямо на днях. И ставили планку 1 золотую, 3 бронзовых.
Это высокая для нас планка или
нет?
Нет.
А Гамба сказал, это главный тренер сборной России по дзюдо, что мы возьмем 3 золота. То есть вот такой он уверенный.
А вы?
Я, во-первых, не могу ставить прогнозы там за год до соревнований. Потом
это совсем чуть-чуть осталось.
Я ненавижу прогнозы.
Это чуть-чуть.
Я ненавижу, когда гонятся за медалями и статистикой.
А вы не гнались за своей медалью? Не гнались?
За статистикой я ненавижу, когда начинают считать медали до Олимпийских игр. Потому что спорт, в первую очередь, это зрелище, это красота состязания.
Люди ровно так же, как и вы, хотят просто ставить себе максимальную задачу. Вот и все.
Нет. Мы сейчас говорим опять-таки про медали, сколько кто медалей заработает. Я вот, например, помню яркий момент, когда пришел на телевидение на какую-то передачу, и обсуждали зимние виды спорта, как раз зимняя Олимпиада прошла. И один из редакторов, женщина, да, там, говорит другой, так, а этого не надо, его не надо, он вторым стал. Нам только золотые интересуют. Этого не надо показывать, все, вы можете там, ну так, вскользь спросите что-нибудь. И зачастую вот в погоне вот именно за золотой, типа, медалью, я не говорю спортсмен должен стремиться, это его обязанность. Выиграть только золото. Я не понимаю тех людей, которые говорят, я поеду на Олимпиаду, я хочу стать восьмым, подняться в рейтинге. Я это вообще никогда не пойму. Да? Всегда только надо ставить за себе ориентир на золото. Но люди, которые смотрят, они должны спортсменов любить таким, какие есть. Это наши родные люди. И болеть за них в тот момент, когда они выступают. Вот что происходит зачастую за границей? Даже фильмы посмотрите, там, вот он бился, он же хочет выиграть, он старался, и он проиграл. Что ему говорят? Слушай, ты молодец, мы видели, ты отдал все силы. Ничего страшного, мы с тобой, мы верим, ты обязательно победишь в следующий раз. Давай, мы с тобой, ты молодец. Они как родному ему это говорят. Что происходит у нас? Че? А, проиграл? Все. Не общаемся. Так, обещали золото взять, не взяли? Все, не берем. Да. Статистика, какие мы по статистике? Сколько медалей? И вот за этими цифрами мы не видим людей, мы не видим красоту спорта. Поэтому я против вот этих вот того, чтобы гоняться за этими прогнозами. Считать эти галочки, палочки, кто сколько медалей взял там, да. Ну, где-то это, конечно, может быть неизбежно, но не надо за этим гоняться. Надо
когда
видеть
вы были
наших
на...
людей, наших спортсменов, они такие молодцы.
Когда вы стали бронзовым призером Олимпиады в Афинах, причем выиграв со сломанной рукой, вы помните, после боя, когда объявили вашу победу, первое, что вы услышали и что вы увидели на трибунах?
Я не помню, что я услышал, да. Я помню, что...
Зал ревел?
Знаете, когда я сломал руку, я, конечно, у меня жизнь пролетела за одну секунду, моя подготовка вся, потому что я шел на главный старт своей жизни, я шел умирать там, да, чтобы принести золото своей стране. И тут, когда этот хруст в руке, я понимаю, что все. Это вот в долю секунды проносится, я схватку проигрываю, здесь сразу попался на удержание, не мог уже работать сломанной рукой. Выхожу в зал, у меня, конечно, в душе то, что творилось, это не передать, да, потому что я понимаю, что это все. Но у меня даже, я понимал, что у меня оставался один шанс, что надо выйти было, бороться за третье место, я понял, что я пойду по-любому. Мне наложили тейп, никакие обезболивающие бы не подействовали за 5 минут. И вот я помню, когда мне тейп накладывали, зашел какой-то волонтер и говорит, ну что, мы все вас снимаем уже, все. Ну, это же у вас рука сломана там. Я посмотрел на нее и сказал, я сейчас выйду, русские никогда не сдаются. Михаил Анатольевич, вот мой врач рядом был со мной, говорю, Михаил Анатольевич, давайте. Он посмотрел мне в глаза, это, знаете, вот немая сцена, когда понятно все без слов. У него даже тени сомнения не возникло, что я не выйду. Я не мог пояс завязать, мне завязали пояс, я вышел бороться, я не знал, что будет. Я шел умирать, вот реально. Была бы нога сломана, я с ногой бы выпал. Потому что пока есть хоть один шанс гипотетический, вот хоть какой-то, да, я буду идти до конца всегда. Я вот просто вышел, и, наверное, вот эта вся работа, которая огромного коллектива нашей школы «Самбо-70», которые верили в меня, там, молились на меня, я их чувствовал поддержку, да, поддержку своей страны, я понял, что не может быть по-другому, столько работ проделано. И эта работа просто возымела тот результат, который должен был быть.
Все помнят ваше окровавленное лицо.
Да, и вот в тот момент, вот я очень далеко ушел, в тот момент, когда я выиграл, эти чувства не передать. Я был самым несчастным человеком на свете в тот момент, потому что я не выиграл золото, и в то же время был самым счастливым, потому что я выиграл медаль Олимпиады. И вот это все так во мне перемешивалось, Это надо пережить.
Самые невозможно яркие эмоции передать. В вашей жизни или были поярче?
Несколько было самых ярких эмоций. Первое, вот я про Олимпиаду рассказал, второе, там, когда у меня дочка родилась первая, да, и был такой вот случай простой, да, мне было 19 лет, и я шел по Жулебино, это район Москвы, пошел дождь, и мне надо было побежать в магазин. Это я бежал, я просто бежал под дождем, и я вдруг почувствовал каждую клетку своего организма. Почувствовал себя по-настоящему живым. Какие-то вот эти эмоции, их не передать.
Но это же тоже связано с травмой было, потому что в 15 или в 16 лет
нет.
Вывих бедра.
Это другое. Это я просто в 19 лет, я просто бежал, я наслаждался. Я был безумно счастлив от того, что я живу. Как, знаете, вот я не знаю, это... Может, кто-то когда-то...
Рэй Брэдбери сейчас мне вспомнился.
Кто-то ощущал это, да? Вот когда ты свое естество там ощущаешь каждой клеткой. Вот это был один тоже из счастливых моментов в моей жизни. Я не знаю, как это передать. Вот в это, именно в эту секунду так вот получилось. Вот такие...
А Оля уже заговорила немножко про вашу травму. Мы очень переживаем, ничего вас не беспокоит, ни рука, ни бедро.
Ну, столько травм, но это профессиональный спорт, без этого никуда.
Вы сейчас тоже воспитываете будущих, возможно, чемпионов, и в своей школе в том числе. Талантливые дети приходят?
Знаете, я вот прям вчера давал мастер-класс в Оренбурге, было почти 200 человек. Я прям так вдохновился, я смотрел в их глаза и понял, что кто говорит, что у России нет будущего, тот очень сильно заблуждается. Вот они, эти дети с горящими глазами, которые верят, которые будут идти до конца, которые уже получают правильное воспитание.
А условно 5 лет назад были другие дети с другими глазами?
Это сложный вопрос сейчас.
Вы можете вообще оценить уровень патриотизма в стране сейчас как-то? Есть какой-то всплеск?
Знаете, что считать патриотизмом?
И особенно у детей, вот в
частности. Что считать патриотизмом? Я вот, всем всегда...
Все, что угодно, все, что вы считаете
я
патриотизмом.
Я всем всегда говорю, вот хочу, чтобы все услышали. Патриотизм — это действие или готовность к действию. Тот человек, который говорит, я люблю Россию, флаг там одел, ходит и позорит нашу страну там в мясо пьяный валяется где-нибудь на трибуне там за границей, этот человек не патриот России. Патриот России — это тот человек, кто каждую секунду что-то делает, чтобы страна была сильной. Это хороший, грамотный, профессиональный телерадиоведущий, например, да. Это боец там армии, допустим, да. Это спортсмен, который своим действием делает страну сильнее. Вот что патриотизм.
А как у детей тогда уровень
и
патриотизма
измерить? Слава Богу, вот есть дети, у которых вот это повышается. Но вот такие беды, как наркотики, алкоголь, табак, которые прям, это я без лишних там, пафоса, без лишних пафоса говорю, что это геноцид нашей страны. Спайс придумали в американской лаборатории военной. Распространяется он только на территории СНГ, больше его нигде в мире нету. Та алкоголизация нации, которая сейчас идет, это вот тайное оружие, которое сейчас применяется против нас. Потому что нас по-другому победить невозможно. Вот используют вот такие методы разложения изнутри. И вот с этим я борюсь.
Спортсмен, и причем в разных видах спорта вы отличились в юности. Как стать депутатом Госдумы?
Надо победить на выборах, получить поддержку избирателей. Не, допустим, вот сейчас
это
в Думу
скучно, 176, мы хотим рецепт от вас.
176 тысяч человек проголосовало за меня, да, это мои избиратели, которые доверили мне право их. Только так, когда мне постоянно этот вопрос задают, как стать депутатом? Как? Идите, разговаривайте с людьми, делайте...
Ну вот пойду я поговорю, ну что, меня выберут, что ли? Ну это не...
Ну смотря как поговорите, смотря как вы сделаете.
А дружить нужно с кем-то?
Дружить надо со всеми.
Со всеми. Дмитрий Юрьевич, мы подошли к нашей рубрике. 5 вопросов, 5 очень быстрых ответов, тем более время наше заканчивается, к сожалению. Что вы скрыли когда-то от мамы?
Это было так,
очень быстро.
Так много всего, что не упомню.
Ну, самое такое.
Ножик помню, боялся, что ножик мама найдет у меня в кармане в детстве.
Второй вопрос. Какой бы блондинкой вы бы могли изменить любимому человеку?
Я не могу изменять любимому человеку. Сейчас сердце мое свободно. Так что блондинки, брюнетки и
налетайте.
Прочие.
Самая большая ошибка в жизни?
Сходу, наверное, не смогу ответить на этот вопрос. Это очень философски.
А не на больше спортивной или жизненной?
Ну, явно не то, что я пришел в эту студию.
Уже хорошо.
У кого бы вы попросили прощения?
Я всегда стараюсь просить прощения у моей мамы, когда я где-то вспылю, что-то там сделаю такое, да, она расстроится, она всегда переживает там за меня, и я потом все жду, Господи, и всегда прошу прощения.
Последний вопрос, кто ваш лучший друг?
Я не могу сказать его имя в эфире.
Секрет, тайна?
Это засекречено.
51-й пишет, я вас слушаю, рад, что есть такие преданные люди нашей страны.
Вот. Спасибо.
Это вам.
Знаете, Дмитрий, вот для меня спасибо, вот, эти, вот такие вот оценки, это самое главное, ради них и работаешь, собственно говоря. Спасибо всем.
Дюдаист, депутат Госдумы Дмитрий Носов был у нас в гостях. Спасибо большое, приходите еще.